Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Израиль продолжает широкомасштабную операцию на палестинских территориях. В Москве прошло совещание министров иностранных дел «Большой восьмерки». «Газпрому» не удалось договориться с Туркменией об условиях поставок газа в Россию. На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса. В их числе 20 парламентариев и 8 министров, а также главы городских администраций. Представитель Хамаса выразил резкий протест.
Подобные репрессии против палестинского правительства и членов парламента можно назвать очень опасными действиями. Это международное преступление. Это открытое объявление войны против палестинского народа.
Это был представитель Хамаса. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего Гилада Шалида, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. На западном берегу Иордана найдено тело другого заложника, 18-летнего Элиягу Ашири.
Мы удовлетворены тем, как завершилось...
Прошу прощения, у нас небольшая техническая накладка. Министры иностранных дел стран «Большой восьмерки» призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам и сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в регионе. На встрече в Москве министры обсуждали и проблему Ирана, выразив надежду, что Тегеран даст конкретный ответ на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. По завершении встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал:
«Мы удовлетворены тем, как завершилась встреча министров иностранных дел «Восьмерки». Мы рассмотрели весь спектр политической повестки дня группы «Восьми», вопросы, большинство которых представляют особый интерес и для мирового сообщества в целом. И, разумеется, мы учитывали позицию других стран, когда мы рассматривали ту или иную проблему»,
сказал Сергей Лавров. Встреча министров предваряет саммит глав государств «Большой восьмерки», который пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге. Парламент Украины не функционирует уже 3 дня. Депутаты от партии регионов блокируют работу Верховной Рады, протестуя против распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Теперь они выдвинули еще одно требование – выбрать сначала спикера парламента, а не голосовать по всем кандидатурам руководителей одновременно, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
Пакетное голосование ими предложено, потому что у них нет доверия друг к другу. Вы скажите, как эта коалиция будет работать, если они начинают свою работу с такого недоверия друг к другу, и это недоверие хотят прикрыть нарушением регламента и Конституции Украины?
Это был Виктор Янукович. Спикером, согласно договоренности между членами оранжевой коалиции, пропрезидентской партии «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и соцпартии, должен стать Петр Порошенко. На пост премьер-министра планируется назначить Юлию Тимошенко. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось достичь договоренности по условиям поставок туркменского газа в Россию в будущем году. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Депутаты Думы во Владивостоке присвоили звание почетного гражданина города спикеру Госдумы Борису Грызлову, предпочтя его кандидатуру местной жительнице заслуженному учителю России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах. В канун дня рождения города рассматривался вопрос о присвоении звания «почетный гражданин Владивостока». Кандидатура заслуженной учительницы России Галины Суходоловой депутатами отклонена. Учителя считают несправедливо. 50 лет из своих 70 Галина Михайловна отдала школе, ее все в Приморье знают. Но депутаты сочли, что учительница недостойна. Лидеру партии «Единая Россия» повезло больше. Борис Грызлов почетным гражданином Владивостока стал. Кандидатуру на соискание выдвинул младший товарищ по партии, член местного политсовета «Единой России», мэр города Владимир Николаев. 17 депутатов из 22 проголосовали «за». Теперь с этим званием главный единорос России будет получать надбавку к своей зарплате 15 тысяч рублей и бесплатно ездить в городском трамвае. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
В Польше суд отказался рассматривать дело Зиты Гилевской, отправленной недавно в отставку с постов вице-премьера и министра финансов. С подробностями из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
23 июня Зита Гилевская была отправлена в отставку после того, как премьер-министр Казимир Марцинкевич получил сообщение о том, что найдены документы, из которых следует, что в прошлом вице-премьер могла сотрудничать с коммунистическими спецслужбами. Эти документы были переданы в люстрационный суд, который, однако, принял решение не рассматривать дело Зиты Гилевской. Суд постановил не начинать люстрационный процесс по делу Зиты Гилевской, поскольку она уже не занимает высокий государственный пост, заявил председатель суда Збигнев Пушковский. Зита Гилевская может теперь, как обыкновенный гражданин, пройти процесс так называемой автолюстрации, люстрации по собственному желанию, однако сделает ли она это, пока неизвестно. Казимир Марцинкевич заявил, что ждет профессора Гилевскую в правительстве в любой момент, после того, как станет известно, что она не сотрудничала со спецслужбами. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
На мысе Канаверал, штат Флорида, начался предстартовый отчет времени. Запуск американского космического корабля «Дискавери» запланирован на субботу. Шаттл доставит на Международную космическую станцию экипаж из 7 человек, включая немецкого астронавта Томаса Райтера и грузы. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Это был выпуск последних известий. Его представила Александра Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возможно ли совмещение службы в армии со средним профессионально-техническим образованием? Украинская партия регионов по-прежнему блокирует работу Верховной Рады. Очередной день работы сессии ПАСЕ в Страсбурге. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, на базе 1-го отдельного учебного железнодорожного полка в Подмосковье с 1 июля этого года начнется любопытный эксперимент. Все рядовые по собственному желанию смогут получить профессиональное образование, с которым в дальнейшем смогут найти себе работу после окончания службы. Как совместить обучение уровня профессионально-технического учреждения и строевую подготовку, ни военные, ни преподаватели пока не знают. Военные эксперты в успех нового эксперимента особенно не верят, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим.
Учебный центр железнодорожных войск Подмосковья попал в тройку учебок, на которых намерены испытать экспериментальную программу. Ее суть сводится к тому, что любой военнослужащий может по собственному желанию подписать контракт и в течение года получать образование по 5 специальностям, говорит командующий учебного центра Андрей Козлов.
В нашем учебном центре будет проходить подготовка по 5 специальностям. Это такие специальности, как токарь-универсал, фрезеровщик-универсал, машинист-автокрановщик, слесарь по ремонту автомобилей, электрик и станочник на деревообрабатывающих станках. Когда мы изучаем личный состав, то мы обязательно осветили о том, что у нас в учебном центре будет проводиться такой эксперимент по таким-таким-то специальностям. Военнослужащий, который изъявил желание, из тех, кто прибывает. То есть мы спрашиваем, есть ли у него желание проходить обучение, и комплектуем взвода.
Главная особенность эксперимента заключается в следующем. Если раньше солдат, получив образование в учебных центрах, выходил на гражданку с никому не нужной записью в военном билете, такой специалист особого доверия у работодателя не вызывал, то теперь по окончании службы и учебы ему выдадут аттестат или диплом о том, что он является квалифицированным слесарем, поваром, водителем или фрезеровщиком-универсалом. По крайней мере, такого мнения придерживаются в Комитете по образованию Госдумы, говорит депутат Валентина Иванова.
Мне кажется, здесь зацепка есть. Это то, что работодатели проявили интерес к этим программам. Они готовы заключать договора с военными центрами, ведущими начальное профтехобразование, на подготовку токарей, монтажников, слесарей и так далее. То есть это тех рабочих рук, которых сейчас не хватает бизнесу, не хватает промышленности. Здесь мы видим вот эту важнейшую стыковку образования, службы, военной службы и, самое главное, поддержки бизнеса теми специальностями, которых сейчас не хватает. И для парня, который служит, тоже очень важно, куда бы его ни отправили, полгода здесь, а потом он поехал служить на Камчатку и так далее. Но он знает, что в Московской области вот такой-то комбинат, такое-то предприятие его ждет. И через полгода он сюда приезжает и продолжает работать. Это, может быть, уже даже будет конкурентом для наших профтехучилищ.
В Министерстве обороны тем временем настаивают на лицензировании этого эксперимента. Без разрешительных документов диплом специалиста остается такой же бумажкой, что и запись в военном билете об окончании службы. В Министерстве образования утверждают, что никаких проблем с выдачей лицензии у военных не возникнет. Для начала, правда, желательно поэкспериментировать и выпустить первые 2-3 группы специалистов просто так, для проверки и без дипломов. Военные теряются. Без квалифицированного персонала и обновленного оборудования выпустить из учебного центра несколько десятков специалистов крайне затруднительно. Тем не менее, бюджет на эту программу уже выделен. В учебном центре железнодорожных войск полностью отремонтирована одна казарма, постепенно ремонтируют вторую казарму и бассейн. Комитет по образованию Госдумы приступает к составлению бюджета на следующий год, говорит заместитель председателя комитета по образованию Валентина Иванова.
Этот экспериментальный центр говорит о том, что в железнодорожных войсках выстроена система подготовки от начального профтехобразования до университета. Сейчас вот таких 3 центра, в ближайшее время еще 20 пойдет на проработку. Ну и, конечно, для нас очень важно, какой объем финансирования потребуется дополнительно. С тем, что мы начнем формировать федеральный бюджет на 2007 год, эта вся работа идет в рамках национального проекта образования. Не так давно в Государственной Думе рассматривался вопрос по снятию отсрочек. И сейчас мы поддерживаем линию и проводим сейчас вот такое очень серьезное выезд и инспектирование вот как раз ситуации увязки начального профтехобразования в военных центрах Министерства обороны. Целый ряд компонентов мы очень тщательно изучали вместе с Минобразования и науки. Этот компонент идет вместе с Минобороны. И поэтому вот здесь комитет по образованию и науке, комитет по обороне и 2 наших ведомства, Министерство обороны и Министерство образования, вот мы уже все 4 структурами рассматриваем эту ситуацию. И, конечно, для нас очень важно подведение определенных итогов полугодия работы национального проекта по этому направлению. Как же будет идти стыковка гражданского начального образования и военных учетных специальностей.
Военный эксперт Александр Гольц не верит в успех этого эксперимента. Он считает, что совместный проект Минобразования и военных ни к чему полезному не приведет.
На самом деле это все, скорее всего, будет выглядеть как профанация. Вся эта история понадобилась военному ведомству только для одного, чтобы обосновать свое право забирать людей из ПТУ. Человек не прерывает учебу, а он вот будет продолжать ее, нося военную форму. В один голос все военные специалисты говорят о том, что один год, до которого будет сокращена служба по призыву, за этот год немыслимо, чтобы человек освоил военную специальность. И, собственно говоря, и это будет профанация. И тем более, как-то трудно поверить, что за это время он получит и гражданскую специальность.
Здесь также принимает участие Министерство образования, которое говорит, что действительно они таким образом помогут этим ребятам из ПТУ, они получат профессиональное образование. Вот оно будет профессиональным, хоть частично.
Но нет оснований полагать. Есть курс обучения некой профессии, который составляет 2 или 3 года в ПТУ, при том, что людей учат по 5-6 часов в день. Каким образом это можно уместить в год, плюс к этому обучать военные специальности, я не очень представляю. Российская армия и советская армия всегда жили по принципу, что людей надо поместить в скотское состояние. Не случайно у нас же уникальные уставы, где написано, априори написано о тяготах и лишениях воинской службы. И как бы задача была там, где, если их и где их вдруг нет, их создать. То, что произошло с Сычевым, я говорил об этом много раз, дедовщина – это не извращение, когда мы говорим о российской армии. Это дикая, варварская форма поддержания дисциплины. До тех пор, пока российская армия будет опираться на идею о массовой мобилизации – до тех пор экономически будет невыгодно вкладывать деньги в обучение и поддержание в приличном состоянии каждого конкретного солдата. Потому что массовая мобилизационная армия воюет по другим принципам, где не нужна выучка человека, где, в общем-то, не очень важно его моральное состояние.
Говорил военный эксперт Александр Гольц. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов группировки «Хамас», в их числе 20 палестинских парламентариев и 8 министров. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки на совещании в Москве призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики самолета. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. В Веденском районе Чечни в бою ранены двое российских военнослужащих. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось договориться об условиях поставок туркменского газа в Россию. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Темы сегодня. В Московском театре имени Станиславского премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины». В Нижнем Новгороде все лето будут проходить общедоступные концерты классической музыки. В издательстве «Ладомир» в переводе на русский язык вышел роман о «Тиранте белом» и о чеченском детском ансамбле танца «Дайнок». Итак, эти и другие темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из самых животрепещущих тем последних дней в России. Это история противостояния жителей Южного Бутова с московскими властями. Какую позицию заняли в этой истории журналисты, политики, общественные деятели? Как ситуация будет развиваться дальше? Моя коллега Елена Рыковцева в студии «Радио Свобода» беседовала на эту тему с заместителем редактора отдела городских новостей газеты «Известия» Юлией Игнатьевой и обозревателем газеты «Газета» Матвеем Масальцевым.
Юля, на каком этапе сейчас находится ситуация в Южном Бутово?
Истцы, именно префектуры, департамент жилищной политики и жилищного фонда, собственно говоря, под чьим иском вот эти все выселения происходят, они обратились в Юзинский суд с официальным письмом, где изложена просьба о моратории на дальнейшее рассмотрение всех вот этих вот бутовских дел. И суд благосклонно отнесся к этому пожеланию, и все судебные заседания перенесены на конец августа, начало сентября. То есть за этот срок, достаточно большой срок, за 2 месяца, действительно можно будет выработать мировое соглашение, которое удовлетворит все стороны.
То есть будут пытаться с этими людьми договориться?
Да, в обязательном порядке.
Ваш прогноз — договорятся? Есть к этому какие-то вот признаки того, что договорятся?
Безусловно, будет какое-то количество людей, которые будут исчисляться единицами, с которыми не договорятся. Но такого просто не может не быть. Такое происходит всегда. Всегда кто-то будет против.
И что тогда?
Тогда, сложно сказать, зависит от конкретной ситуации. Но с большинством договорятся.
Угу. И, Матвей, скажите, пожалуйста, вот все это, если даже утрясется, все это будет хорошо с Бутовым, вот в этой конкретной, опять же, истории, может повториться в самое ближайшее время в других районах Москвы?
Помимо Бутова, есть же еще 35 деревень, которые подлежат сносу под строительство под новое. Мой коллега недавно ездил в Зеленоград, разговаривал с местными там жителями нескольких деревень сносимых. Кто-то из них вообще не хочет никуда уезжать. И что с ними будут делать, какие-то там старушки, это совершенно непонятно. Более того, эта ситуация может повториться во всех развивающихся городах у нас в России. И в регионах она может приобрести вообще какие-то уродские формы, потому что там все гораздо хуже по отношению между властями и простыми людьми.
Что сейчас должно предпринять правительство, чтобы все-таки эту прекратить вот, так, ну вот то, такое развитие событий?
Заявляла Ресина о решениях Лужкова договариваться до последнего. Если это правда будет так, то, возможно, все будет нормально. Но мне показалось, что эти заявления вчерашние скорее такое стратегическое отступление, потому что сам Жарисин говорил, ну вот смотрите, если бы не было бы истории с ОМОНом, никто бы и не заметил. Скорее всего, постараются не шуметь.
Всего. То есть делать то же самое, тихо присылать приставов, да, которые можно, будут приходить, выживать можно, людей.
С людьми можно по-разному разговаривать с властями, мне кажется. Можно постоянно повышать цену, там, давать все больше и больше. Кого-то можно и припугнуть, я думаю.
То есть ошибка властей состояла в том, что они прислали ОМОН, и тем самым привлекли внимание общественности, навлекли
шум. Ну, я думаю, они сами это признают, что это их стратегическая ошибка. Но вряд ли они раскаиваются в том, что вообще происходит.
Будут пытаться договариваться теперь тихо со всей Россией, но со всей Россией не договоришься все-таки.
Но здесь московские власти договариваются с москвичами, конечно. Угу. Что будет происходить в России,
вы проецировали,
не знаю. Да, я проецировал на всю Россию, потому что города развиваются, и во многих местах такие же ситуации.
Юлия, ваше мнение?
Мне кажется, что после Бутова, вот Бутова первый такой вот крупный конфликт, на самом деле это не первый конфликт, но первый прогремевший конфликт. На самом деле, мне кажется, что в дальнейшем будет все не так просто и может дойти до того, что частично часть вот этих вот проектов застройки, планов по застраиванию деревень там этих, будет отменено. Например, вот под Зеленоградом есть деревня Кутузово, там живут бывшие колхозники, которые фактически не получили ни паёв, ничего того, что получили все остальные колхозники. Да? Они вот стали москвичами, вопреки своей воле, зеленоградцами. Так вот, на месте вот этой живописнейшей деревни хотят построить вовсе не дома для очередников, как в Южном Бутове. Да? Там действительно так оно есть. Там хотят построить коттеджный поселок, дорогой. Это цинизм, и я надеюсь, что это решение будет пересмотрено.
Это был фрагмент программы «Час прессы». Ее ведущая Елена Рыковцева беседовала о ситуации в Южном Бутове с заместителем редактора отдела городских новостей газеты «Известия» Юлией Игнатьевой и обозревателем газеты «Газеты» Матвеем Масальцевым. Московское время 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас на линии прямого эфира наш специальный корреспондент на сессии ПАСЕ в Страсбурге Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Что интересного сегодня происходило на сессии?
Здравствуйте, Андрей. Довольно много чего происходило интересного на сессии, в первую очередь связанного с тем, что Россия сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы, и именно сегодняшний день ожидался как некое шоу, основное открытое шоу в этом председательстве. Должен был быть, это когда-то планировалось заранее, министр иностранных дел Сергей Лавров, который в качестве председателя комитета министров должен был отчитываться перед парламентской ассамблеей, что сейчас комитет министров делает, ну и заодно принимать вопросы. К вопросам готовилось очень много парламентариев, как настроенных к России более или менее толерантно, так и критически. И вот на сессии вместо Сергея Лаврова появляется его даже не первый заместитель Александр Грушко, который произносит достаточно обычную дипломатическую речь о том, как важен Совет Европы для России, о том, как важна Россия для Совета Европы, что делает сейчас Комитет министров, причем не затрагивая очень важные последние события, например, снятие мониторинга с Латвии, которое произошло уже в российское председательство, а это известно, что Россия как раз настаивала на том, чтобы Совет Европы продолжал мониторинг Латвии в смысле прав человека, в смысле ущемления прав русскоязычных жителей Латвии и так далее. И после этого те парламентарии, которые хотели направить свои вопросы Сергею Лаврову, были вынуждены их направлять Александру Грушко. В частности, один из главных ответственных за Чечню, что называется, в Совете Европы, точнее, в парламентской ассамблее Совета Европы, Андреас Гросс, парламентарий Швейцарии, спросил, почему Сергей Лавров не приехал, неужели он испугался вопроса о том, почему российские власти убили одного из лидеров чеченских сепаратистов Садулаева. На это Грушко ответил, что вопрос ответа не заслуживает. И, в общем, очень многие, конечно же, сам Андреас Гросс, но и другие восприняли это буквально как пощечину. Об этом Андреас Гросс сказал в интервью русской службе «Радио Свобода». И можно говорить о том, что вот это выступление, которое на самом деле пиком было практически председательство России в Совете, в Комитете министров Совета Европы, оставило более негативные, нежели позитивные впечатления у тех, кто его слушал. Во всяком случае, именно это высказывали мнение парламентарии Совета Европы уже после выступления Александра Грушко. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Страсбурга передавал наш специальный корреспондент на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Данила Гальперович. Московское время 17:24. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
Американские законодатели работают над беспрецедентной резолюцией. Они собираются осудить газету «Нью-Йорк Таймс» за публикацию секретных сведений о мониторинге международных денежных переводов. Идут разговоры даже о привлечении газеты к суду за разоблачение антитеррористической операции в военное время. Хотя, как говорят наблюдатели, уровень страстей, скорее всего, подогревается приближающимся избирательным сезоном. Рассказывает Алан Давыдов.
Джордж Буш и его сторонники не скрывают раздражения по поводу того, что газета «Нью-Йорк Таймс» неделю назад раскрыла некоторые детали программы по отслеживанию миллионов международных денежных переводов с целью выявления террористов. Джордж Буш назвал публикацию про эту программу постыдной. Те, кто допустил утечку об этой программе, и газета, поместившая о ней публикацию, нанесли огромный вред Соединенным Штатам Америки. В среду республиканцы в Палате представителей Конгресса разработали проект резолюции с осуждением публикации в «Нью-Йорк Таймс». Голосование намечено на четверг. Председатель Комитета по внутренней безопасности, конгрессмен-республиканец Питер Кинг, настаивает на проведении расследования и не исключает, что авторы и источники публикации могут быть привлечены к ответственности по закону о шпионаже. Один из авторов нашумевшей статьи в «Нью-Йорк Таймс», Эрик Лиштблау, говорит, что перед тем, как она вышла, руководство газеты консультировалось с представителями администрации Буша, и последние возражали против публикации. Главным аргументом администрации было то, что упоминание самого существования этой программы может ослабить ее эффективность и каким-то образом скомпрометирует руководство Всемирной сети электронного учета межбанковских операций, SWIFT, со штаб-квартирой в Брюсселе, согласившиеся помочь в отслеживании террористов. Однако наша газета руководствовалась прежде всего интересами общественности, обеспечивая ее право на информированность. Тем более, что всем и так было известно, что после 11 сентября правительство чрезвычайно интересуется финансовыми потоками террористов. И действительно, сам президент Буш говорил о создании такой программы после терактов 11 сентября. Мы создали центр слежения за активами зарубежных террористов при Министерстве финансов. В своем открытом письме к читателям главный редактор «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер называет неискренними обвинения газеты в том, что публикация якобы заставит международных террористов сменить тактику финансирования. Келлер пишет, что финансовый мониторинг террористов, ранее разрекламированный Министерством финансов США, уже заставил злоумышленников частично вернуться к более примитивным методам переправки наличности. В то время как администрация и законодатели-республиканцы осуждают газету «Нью-Йорк Таймс», считающуюся воплощением либерализма, из поля их критики практически выпала опубликовавшая следом такой же материал газета «Wall Street Journal», которая слывет рупором консерватизма. В этой связи многие наблюдатели подозревают, что дискуссия несет преимущественно идеологический характер.
Рассказывал Алан Давыдов. Назвать поименно десятки ученых, якобы подтверждающих пугающие выводы о всемирном потеплении, сделанные в нашумевшем документальном фильме Альберта Гора, потребовал от агентства Associated Press Сенатский комитет по проблемам окружающей среды. В своем сообщении об этом фильме корреспондент агентства говорит о почти единодушном научном признании факта рукотворности парникового эффекта. Законодатели же говорят, это неправда, и пытаются уличить уважаемое информационное агентство в подтасовке фактов. Слово Яну Рунову.
В сообщении для прессы, выпущенном Сенатским комитетом по проблемам окружающей среды и общественным работам, подвергается критике сотрудник Associated Press журналист Сет Боренстин, который в статье под названием «Ученые подтверждают данные из кинофильма Гора» предпочел не говорить, сколько ученых критикуют точку зрения бывшего вице-президента Соединенных Штатов и его документальный кинофильм «Неудобная правда». Поскольку кинофильм Гора и шум вокруг него многие расценили как политическое заявление бывшего вице-президента, президента и даже как попытку вернуться в большую политику, внимание и к фильму, и к статьям о нем было особым. Вот почему столь высокая инстанция, как Комитет Сената Соединенных Штатов по охране окружающей среды и общественным работам, обратил внимание на статью Associated Press и на неточности в ней. Прокомментировать действия как журналиста, так и Сенатского комитета я попросил редактора организации «Точность в средствах массовой информации» Accuracy in Media Клиффа Кинкейда. Эта статья – еще один пример журналистской необъективности. Журналист явно подбирал среди ученых тех, кто разделяет взгляды Гора, и игнорировал противников этой точки зрения, а их немало. Мы, к сожалению, являемся свидетелями потока неточной информации, односторонних и просто ошибочных сообщений в прессе. Журналисты должны строго придерживаться документированных фактов. Так считает Клифф Кинкейд из организации Accuracy in Media.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к публике сегодня в Америке в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее информационные часы в 20 часов по московскому времени. В эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы: министры иностранных дел стран Большой Восьмерки планируют в Москве июльскую встречу в Верхах, которая пройдет в Петербурге. Российские политики-демократы делают новые перестроения, объединяются, становятся ли теснее на либеральном фланге. Заканчивается призыв в российскую армию. Что хорошего могут отыскать солдаты в армейской службе? Итак, эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе 20 палестинских парламентариев и 8 министров. Одновременно Израиль расширяет операцию в секторе Газа. Войска пытаются найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки на совещании в Москве призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам и сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в ближневосточном регионе. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики самолета. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. В Веденском районе Чечни в бою ранены двое военнослужащих. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, перестрелка с муджахедами произошла сегодня вблизи селения Дарго. Убиты два боевика. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось договориться об условиях поставок туркменского газа в Россию. Туркмения предлагает со следующего года повысить цену на газ с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Дума во Владивостоке присвоила звание почетного гражданина города спикеру Госдумы России Борису Грызлову, предпочтя его заслуженному учителю России Галине Суходоловой, проработавшей в системе российского образования 50 лет. Продолжаем программу «Время свободы». Итак, на Украине депутаты фракции партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады. Они требуют отменить намеченное пакетное голосование по ключевым постам в правительстве и парламенте. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне фракция блока Юлии Тимошенко, соцпартии и блока «Наша Украина» приняли решение о вынесении на голосование в одном пакете кандидатуры Юлии Тимошенко на должность премьер-министра, а Петра Порошенко – спикера Верховной Рады. Депутаты от партии регионов заявляют, что одновременное голосование по двум кандидатурам противоречит Конституции Украины, поэтому блокируют работу парламента. С утра они заняли парламентский президиум и вывели из строя систему электронного голосования. 15 представителей фракции партии регионов дежурили в сессионном зале и две минувшие ночи. Оппозиционеры начали свою акцию протеста с выдвижения власти ультиматума. Кроме пакетного голосования, они также протестуют против несправедливого, по их мнению, распределение комитета Верховной Рады. Партия регионов, набравшая наибольшее число голосов на парламентских выборах, требует отдать ей руководство как минимум половины парламентских комитетов. В состав правящей коалиции входит 239 депутатов. Это только на 13 голосов больше необходимого для принятия решения минимума. Таким образом, немногим более 10 парламентариев могут решить судьбу ключевых назначений. Украинская пресса утверждает, что регионалы предлагают каждому из них за провал голосования астрономические суммы до нескольких миллионов долларов. Шансы на успех сценария партии регионов повышаются в случае не пакетного, а отдельного голосования. По словам оппозиционеров, они готовы блокировать работу парламента 30 дней, по истечении которых президент в соответствии с Конституцией может распустить Верховную Раду. Тем временем правящая коалиция не исключает, что в этих условиях пакетное голосование по кандидатурам спикера и премьер-министра может состояться и вне стен парламента. На Украине в 2000 году уже был опыт проведения пленарного заседания в другом здании. Тогда оппозиция также блокировала работу Верховной Рады, препятствуя большинству выбрать спикера. Голосование по этому вопросу было проведено в Украинском доме на Крещатике. Как заявил депутат фракции «Наша Украина» Михаил Пожеванов, коалиция рассматривает и такой вариант. Владимир Илахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:34. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Программу продолжает панорама культурных событий, которую подготовил и представит мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
ФБР объявило о задержании членов двух преступных группировок, занимавшихся пиратским тиражированием фильмов. Задержанных обвиняют в том, что за взятки они получали доступ на предварительные просмотры, проносили в залы дигитальные камеры, переснимали фильмы и распространяли по всему миру. Для того, чтобы во время съемки тайному оператору не мешали, а экран не заслоняли другие зрители, его окружала группа поддержки. ФБР полагает, что задержанные, их 13 человек, ответственны почти за половину всех нелегально сделанных записей в США. Среди фильмов, которые они нелегально скопировали, блокбастер «Супермен возвращается», вышедший на экраны в среду. Пол Хаггис и Бобби Мореско, получившие в этом году премию «Оскара» за сценарий фильма «Столкновение», удостоены еще одной награды – приза «Хуманитас». Эта премия присуждается с 1974 года сценаристам, которые способствуют освобождению, обогащению и объединению общества. Среди других лауреатов этого года документальный фильм «Неудобная правда» о попытках бывшего вице-президента США Эла Гора привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Реставрация финского Акрополя откладывается на еще более долгий срок, чем предполагалось ранее. В частности, оказалось, что храм Афины Ники возле Парфенона требует дополнительных исследований фундамента. На реставрацию главной достопримечательности Греции уже потрачено 28 миллионов евро. 24 миллиона из них выделил Европейский Союз. В бутике Стеллы Маккартни в Лондоне состоялось вручение премии знаменитостям, поддерживающим организацию ПЕТА, отстаивающую права животных. Среди лауреатов актрисы Сэдди Фрост, Джиллиан Андерсон и сэр Роджер Мур, участвовавшие в церемонии по видеомосту из Монако. Теннисистка Мартина Навратилова получила награду за борьбу против ресторанов быстрого питания. Вела церемонию кинозвезда Памела Андерсон, раскритиковавшая в своем выступлении Дженнифер Лопес и Бейонс, которые носят натуральный мех. После завершения торжественной части Андерсон разделась догола и позировала фотографом в витрине бутика под лозунгом «Лучше ходить голым, чем носить чужую кожу». Бритни Спирс сфотографировалась обнаженной для журнала «Harper's Bazaar». Снимки поп-звезды, находящейся на 6-м месяце беременности, появятся в августовском номере журнала, в том числе и на его обложке. Фотографии выполнены в духе знаменитой съемки беременной Деми Мур в журнале «Vanity Fair» 91-го года.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17:38. Информационно-аналитический центр «Демос» представил результаты исследования о положении сотрудников милиции и бывших участников конфликта в Чечне. Исследования стали продолжением проекта центра под названием «Произвол правоохранительных органов. Практика и причины». На презентации этого проекта побывал наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
Сотрудники Центра содействия исследований гражданского общества «Демос» работали в нескольких регионах России, опросили многих сотрудников милиции, вернувшихся из Чечни. Об итогах работы в интервью «Радио Свобода» рассказала председатель правления Центра «Демос» Татьяна Лакшина.
А что, собственно, происходит с этими сотрудниками правоохранительных органов? Как они там служат? Как их опыт службы там влияет на то, что они делают потом, возвращаясь к себе домой? Почему именно милиция? Ну, во-первых, действительно, милиция – это очень важная исследовательская тема, мы просто этими вопросами занимаемся. А потом, в отличие от армии, в отличие от ФСБ, в отличие от ГРУ, все эти структуры тоже, естественно, проходят службу в Чеченской Республике, милиция наиболее тесно соприкасается с гражданами, с обычными жителями нашей страны. Может быть, если люди поймут, что поведение милиции у них в городах, склонность милиции к насилию в некоторой степени связана и с тем, что эта милиция служит в Чечне и приобретает привычку к насилию, то есть узнает вкус безнаказанности. Может быть, это заставит людей задуматься и о том, что, собственно, происходит в Чечне.
Выяснилось, что сотрудники милиции, прошедшие Чечню, уже иначе подходят к выполнению служебных обязанностей в своих городах. Избавиться от негативных психологических последствий службы на Северном Кавказе мог бы помочь грамотно организованный процесс реабилитации милиционеров. Но и реабилитация зачастую проходит формально. Слово социологу Центра «Демос» Асмик Новиковой.
По идее, она должна быть, она утверждена на федеральном уровне, она, соответственно, разрабатывается и в регионах, и ее полноценность, ее разнообразие и продуманность очень часто просто зависит от тех ресурсов, которыми располагают регионы.
Например, в Нижнем Новгороде реабилитация милицейского подразделения в санатории закончилась так называемой зачисткой соседнего поселка.
Одна из реабилитационных мер, которые предлагали, это выезд в санаторий на какое-то непродолжительное время. К сожалению, на практике оказалось, что отряд, который в том же составе, в котором он прибыл из Чечни, он едет в этот санаторий, то там, в общем-то, происходит коллективная пьянка, и люди после этого просто идут и производят своего рода зачистку местного ближайшего городка. Что и произошло в Нижнем Новгороде. Уголовное дело еле замяли. Достаточно чудовищный факт. Это указывает на уровень проработки проблемы, то есть как они прорабатывали сами реабилитационные меры, насколько это было все сделано серьезно, насколько учитывались различные параметры. К сожалению, это не так.
Рассказывала руководитель проекта Центра «Демос» социолог Асмик Новикова. О характере несения службы в Чечне сотрудниками ОМОНа из Владимирской области можно судить по видеосюжету с рассказом милиционера Владимира Виноградова. Этот видеосюжет сотрудники Центра «Демос» показали во время презентации своего проекта. ОМОНовец Виноградов рассказывает перед телекамерой, как он добирался в Чечню из своего родного города.
Едем, приезжаем в Моздок. Куда ехать? А ментов тоже все с оружием, да все бородатые, как мы вот сейчас, да? Говорим, мальчишки, как бы нам это, штаб это найти ихний? Ну, куда нас послали-то? Потом один объясняет, сядешь туда, туда, сюда. Откуда ты, представь, вот это я тебе в нашей деревне расскажу, куда ехать, а в чужой, это черт тебя знает. Короче, таксеры опять берем, привозят нас в штаб. В штаб не пускают что-то, упаси Господи. Ну, братва стоит на улице, а я, значит, вроде как старший. Захожу, мужик говорит, отдай автомат. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Сейчас я говорю, ты его за дверь выкинул, скажешь, что его и не было. Я говорю, рожок отдам, автомат не отдам. Он говорит, рожок, давай мне автомат отдай в дежурку. Ну, думаю, а что, драться что с ним? Надо сказать, что мы приехали. Поднимаюсь, сидит вот такой полковник, полупьяный. Такое ощущение, что с-под стола вылез. Тебе чего? Ну, я говорю, так и так, товарищ полковник. Вот приехал туда-сюда. Такой сидит. Ты когда должен приехать? Я говорю, 11-го. А сегодня какое число? Я говорю, 12-е. 3000 денег истратили, пока доехали. Я говорю, ну если не надо, так давай мы поедем обратно. Он говорит, не, как он тут крикнул, сходи в штаб, захожу. Там еще пьяней. Такой сидит, глаза выкати. Я к нему нагибаться, он говорит, как стоишь перед офицером? И он меня не видит, как же он видит, что я нагнулся. Ну вот ласник, вот смотрит, а никуда не смотрит. И вот видал, что такие ходят, вот в пространство куда-то. Я говорю, слушай, нам надо, говорит, мы приехали, отправь ты нас, говорю, куда-нибудь то. То сидел. поезжайте в аэропорт, ну, аэродром военный, поймаете вертушку, как мотор, и приезжайте в Ханкалу. А мы люди исполнительные, что делать-то?
Это был рассказ Амоноса Виноградова о том, как он добирался в Чечню из своего родного города. Война в Чечне насаждает в российском обществе страх, говорит председатель правления Центра Демос Татьяна Лакшина.
Война, которая длится уже, ну, фактически 12 лет, имеет негативное влияние на все аспекты политической и социальной жизни в нашей стране. У нас общественное сознание уже на сегодняшний день крайне милитаризировано. Согласно данным Левада-Центр, например, для 4/5 взрослого населения России доминирующая эмоция – это страх. Люди боятся. У нас много лет подряд происходит такая ползучая чрезвычайщина. Вот с одной стороны, чрезвычайного положения в Чечне объявлено так и не было, вроде бы как обычная операция, боремся мы с терроризмом, с бандитизмом, еще там с чем-то, криминалом. С другой стороны, непрерывная чрезвычайная ситуация де-факто. Как в Чечне, так, собственно, и в других регионах страны.
Так считает председатель правления Центра Демос Татьяна Лакшина. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали свыше 60 членов Хамаса, в их числе не менее 20 парламентариев и 8 министров. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки призвали власти Израиля и палестинской автономии вернуться к переговорам. На Украине депутаты партии регионов третий день блокируют работу парламента, выражая несогласие с предложенным распределением руководящих постов в парламенте и правительстве. В Брянской области спасатели нашли тело пилота военного самолета Су-25, разбившегося в среду. Сегодня же были найдены и черные ящики самолета. В Волгограде суд по ходатайству прокуратуры временно отстранил от должности мэра города Евгения Ищенко, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями и с 30 мая находится под стражей. В Веденском районе Чечни в бою ранены двое военнослужащих. Перестрелка с моджахедами произошла вблизи селения Дарго, убиты два боевика. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру и президенту Туркмении Сапармурату Ниязову не удалось договориться об условиях поставок туркменского газа в Россию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжает нашу программу.
Правительство России одобрило сегодня поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Эти изменения носят скорее технический характер, поскольку еще месяц назад Центральный банк объявил об отмене с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, всех существующих ограничений на движение капиталов, в том числе требований о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Правительство считает, что отмена последних ограничений в этой сфере в перспективе открывает путь к достижению полной конвертируемости рубля, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Реальная конвертируемость возникает не тогда, когда кого-то вынуждают проводить те или иные операции в долларе, в евро, в рубле, а когда этот экономический субъект сам стремится это сделать.
Эксперты также считают, что российская валюта станет реально конвертируемой еще не скоро. Для этого, по мнению главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, правительству предстоит добиться улучшения основных макроэкономических показателей, в частности, снижения инфляции.
С июля этого года снимаются ограничения на потоки капитала. Это, безусловно, важно, это необходимое условие, но недостаточно. Достаточным условием для того, чтобы рубль стал конвертируемым, является его востребованность другими экономическими агентами, иностранными инвесторами. А для того, чтобы он был востребован, требуется снижение инфляции до привычных мировым инвесторам уровней, там, несколько процентов. Это незаменимое, неизбежное требование.
Государственная Дума России в пятницу планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте или условных единицах. Как заявил сегодня председатель палаты Борис Грызлов, принятие этих поправок также станет одним из шагов к достижению полной конвертируемости рубля. Между тем, против этого закона ранее уже выступили министр экономического развития Герман Греф и министр финансов Алексей Кудрин.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро, и все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро, и это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Российский «Газпромбанк», третий по величине в стране, контролируемый концерном «Газпром», отказался от планов продажи примерно 33% своих акций «Дрезнербанку», третьему из крупнейших банков Германии. Об этой сделке, стоимость которой могла составить 800 миллионов долларов, российская сторона объявила в декабре 2005 года. Однако в среду собрание акционеров «Газпромбанка» одобрило решение продать этот пакет акций негосударственному пенсионному фонду «Газфонд», который в частности обслуживает пенсионные программы концерна «Газпром». Сумма сделки, как сообщается, составит примерно 1 миллиард 300 миллионов долларов. Государственная компания «Роснефть» объявила о покупке у российской частной нефтяной компании «Альянс» 97,5% акций Находкинского нефтеналивного морского торгового порта, крупнейшего на Тихоокеанском побережье России. Сейчас «Роснефть» уже владеет более 40% акций компании «Находка-нефтепродукт», обслуживающей крупнейший на Дальнем Востоке нефтяной терминал и занимающийся сохранением и реализацией нефти и нефтепродуктов. Несколько тысяч российских граждан уже заключили договоры с государственным Сбербанком на покупку акций нефтяной компании «Роснефть», сообщила заместитель председателя правления банка Белла Златкис. «Роснефть» планирует получить от 9 до 12 миллиардов долларов в ходе предстоящего первичного размещения пакета своих ценных бумаг, 30% из которых будут продаваться на внутреннем российском рынке, в том числе частным лицам. Прием заявок граждан на покупку акций «Роснефти» проводят сейчас несколько российских банков. Он продлится до 10 июля. Говорит президент «Роснефти» Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и к 13 июля нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO продажи акций «Роснефти» предстоят аналогичные мероприятия организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Алкогольная продукция, маркированная до 31 декабря 2005 года включительно, должна быть инвентаризирована и до 1 сентября возвращена производителям для перемаркировки, сообщила Федеральная налоговая служба России. 1 июля 2006 года в стране вступает в действие закон, который запрещает продажу алкогольной продукции, в том числе импортной, с акцизными марками старого образца. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, контролируемый финансовой корпорацией «Система», подписал соглашение о приобретении 51% акций греческого телекоммуникационного холдинга «Интраком Телеком». Сумма сделки составит 120 миллионов долларов. «Интраком Телеком», основанный в 1977 году, является сейчас одной из крупнейших в стране компаний с активами в телекоммуникационном и банковском секторе, а также в строительстве. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 27.08. Евро сегодня стоит 34 рубля 1 копейку, курс на пятницу 33.98. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил Иван Трифилов. А второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о наводнениях, спровоцировавших массовую эвакуацию людей на северо-востоке страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты вряд ли смогут достичь договоренности с Россией относительно ее вступления во Всемирную торговую организацию до начала саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в среду один из влиятельнейших американских сенаторов, председатель Сенатского комитета по финансовым вопросам Чарльз Грассли. По его словам, противоречия, в том числе на политическом фронте, между двумя странами слишком значительны. Как говорят эксперты, камнем преткновения остается вопрос о защите прав интеллектуальной собственности в России и открытии для западных инвесторов российского финансового сектора. Но если судить по заявлению видного сенатора, преграды для торгового соглашения могут быть гораздо более значительными. «Когда я вглядываюсь в сердце Путина, я вижу старый советский режим», — сказал сенатор Грасли. А в прошлом, как известно, Соединенные Штаты не поощряли торговлю с такими режимами. Второй год подряд ведущие американские телеканалы теряют привлекательность в глазах рекламодателей, получая все меньше заказов на размещение рекламы и, соответственно, средств, которые являются основным источником их существования. А начинают всерьез обогащаться за их счет новые коммуникационные компании, оперирующие в интернетном пространстве. По подсчетам специалистов, 5 главных телесетей Америки заработают в этом году на рекламе все еще значительные суммы – около 9 миллиардов долларов. Но это на 300 миллионов меньше, чем 2 года назад. При этом ведущая интернетная компания Google заработала в прошлом году на рекламе около 6 миллиардов долларов. Рекламодатели столь увлеклись возможностями интернета, что представители традиционных средств информации забили тревогу по поводу выживания газет. Тиражи газет плавно падают, а их рекламные доходы быстро улетучиваются. Спасение и газетчики, и телевизионщики видят в интернете, в попытках найти выход на нового потребителя своей продукции через всемирную паутину. Катастрофическая ситуация складывается в нескольких северо-восточных штатах Америки. Непрекращающиеся несколько дней ливни вызвали наводнения там, где их не было десятилетиями. Уже погибло больше 10 человек, десятки тысяч эвакуированы. Власти опасаются, что худшее еще впереди, поскольку синоптики не обещают улучшения погоды. Слово Владимиру Морозову.
На рассвете 28 июня громкий стук в дверь разбудил жителей округа Монтгомери, штат Мэриленд. Полицейские сообщали перепуганным людям, что плотина, ограждающая соседнее озеро Нидвуд, находится под угрозой и требовали срочной эвакуации. Рассказывает представитель администрации округа Брус Ромер. В 5 утра мы эвакуировали 2233 человека. 99 отказались сниматься с насиженных мест. И напрасно. Вода в озере на 7 с лишним метров выше нормального уровня. Плотина, ограждающая озеро, местами протекает. Если ее прорвет, то расположенные в низинах дороги и жилье покроют 2 с лишним метра воды. Упрямые граждане, не желающие эвакуироваться, доставляют спасателям больше всего хлопот. В затопленных районах штата Пенсильвания 70 таких упрямцев пришлось потом снимать с крыш вертолетами. Вдоль ручья Перкерон все дома затопило. Вот нас и перевезли в эту церковь. Она на пригорке. Тут и устроили приют. Нет, власти ничего не прошляпили. У них был план эвакуации, но вода поднималась слишком быстро. По предварительным данным, погибли 12 человек. 2 из них – шофера грузовиков в штате Нью-Йорк на скоростном шоссе номер 88. Было раннее утро, шел сильный дождь, и водители не заметили, что поток воды прорыл канаву поперек дороги. В штате Мэриленд спасатели извлекли из затопленной легковой машины 3 человек. Их посадили в кузов небольшого грузовика, но вскоре и он застрял в потоке, который несколько часов назад был ручейком. Всех 3 пассажиров смыло из кузова, и они утонули. Вода заливает главную улицу города. Многие магазины и жилые дома скоро окажутся под водой. У тех, что поближе к реке Делавер, уже затопило подвалы. Это сообщает Джон Дороти, житель города Нью-Хоуп, Новая Надежда, штат Пенсильвания. Под угрозой затопления находятся и другие города. В 46 из 67 округов Пенсильвании объявлено чрезвычайное положение. Оно действует и в 10 округах штата Нью-Йорк и во многих других районах северо-восточной части США. В спасательных работах участвует Национальная гвардия. Уровень воды в ручьях пошел вниз, но река вышла из берегов и залила все дороги. Нас из приюта не отпускают, да и не выйдешь, кругом вода. Дождь все идет. Говорят, что самого высокого уровня вода достигнет к вечеру в четверг.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – министры иностранных дел стран Большой Восьмерки утверждают повестку дня саммита в Петербурге. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода. Говорит